грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Американские спецслужбы подтвердили подлинность появившейся в интернете видеозаписи убийства американского журналиста Джеймса Фоули. Радикальная группировка «Исламское государство», действующая на территории Ирака и Сирии, во вторник вечером распространила жестокую видеозапись. Фоули работал внештатным корреспондентом агентства «Франс Пресс» и бостонского онлайн-издания «Глобал Пост» и был похищен в Сирии в ноябре 2012 года. Президент Обама только что выступил в этой связи со специальным заявлением. У нас на прямой связи наш собственный корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Добрый вечер, Владимир. Расскажите, пожалуйста, в чем суть заявления президента США?
Здравствуйте, Владимир. Президент Обама сказал, что не только Соединенные Штаты, но весь мир шокирован жестоким убийством американского журналиста Джеймса Фоули. Президент сказал, что оправдания действиям террористов быть не может, чтобы они не заявляли о своих религиозных убеждениях. Он сообщил, что разговаривал сегодня с семьей погибшего журналиста, выразил ей соболезнования. Он сказал также, что Соединенные Штаты сделают все необходимое, чтобы защитить американских граждан в будущем, а также для того, чтобы привлечь ответственность за убийство Джеймса Фоули к ответственности. Президент не сказал точно, какие именно меры могут принять Соединенные Штаты для достижения этой цели, однако отметил, что США проводят консультации по этому поводу со своими международными партнерами. Мы знаем, что Соединенные Штаты уже сейчас наносят военные удары с воздуха по позициям боевиков исламского государства в Ираке. Однако вполне вероятно, что убийство корреспондента Джеймса Фоули произошло в Сирии. И как отвечать на этот инцидент, пока еще неизвестно. Что касается общей реакции Соединенных Штатов на убийство журналиста, то, естественно, это вызвало, как у всех нормальных людей в американском обществе, шок, садистское убийство, причем заснятое на пленку, выставленное в интернет, ничего кроме негодования и шока у нормальных людей, разумеется, вызвать не может. Впрочем, каким бы шокирующим ни было это убийство, нельзя сказать, что оно стало, знаете ли, сюрпризом для американского общества, потому что уже на протяжении нескольких недель и даже месяцев из Ирака и Сирии поступают не менее шокирующие сообщения об убийствах и зверствах, которые совершают и допускают боевики исламского государства. Они насилуют людей, президент об этом, насилуют женщин, убивают людей, похищают их, убивают детей. Так что, каким бы трагическим этот инцидент не был, конечно, сюрпризом для американского общества он не стал. Тем более, что мы все еще помним, что это не первый раз казнят американского журналиста. Мы помним, как в Пакистане несколько лет назад исламские экстремисты зверски убили журналиста газеты Wall Street Journal Дэниела Перла. Так что да, шок с одной стороны, но с другой стороны, это убийство просто очередное напоминание о том, с кем мы имеем дело в лице исламского государства и подобных ему группировок. Что касается расследования этого дела, то американские спецслужбы, естественно, занимаются тщательным изучением видеозаписи. Дело в том, что на видеозапись сопровождалась также звук рядом, на котором казнивший журналиста человек говорил на чистом английском языке с британским акцентом, и как уже установили, с акцентом выходца из Южного Лондона. Так что вполне возможно, что это человек не только родившийся в Великобритании, но и британский гражданин. Насколько сообщают корреспонденты здесь, осведомленные в Вашингтоне, американская и британская разведка пытаются как-то сопоставить эту звукозапись с возможными перехватами предыдущих звукозаписей террористов, чтобы установить, не встречался ли этот голос на предыдущих пленках. Таким образом, если это действительно так, возможно, удастся даже установить личность виновного.
Спасибо. Напомню, что наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский рассказал о содержании речи президента Обамы, только что выступившего перед нацией в связи с убийством Джеймса Фоули. У нас в студии правозащитник Валерий Борщев, а на прямой телефонной связи востоковед Георгий Мирский. Давайте тогда дадим слово Георгию Ильичу. Как вы считаете, Георгий Ильич, повлечет ли вот эта трагедия новый виток напряженности в регионе?
Да тут не только в регионе. Во-первых, не позавидуешь Бараку Обаме. Ведь ему сейчас фактически приходится решать жуткую совершенно проблему. Если он прикажет продолжать военные действия, чтобы помогать иракскому правительству и помогать курдам отбивать наступление джихадистов, то тем самым он обрекает на смерть второго журналиста, который находится у них. И они сказали, что если американцы будут продолжать их бомбить, то они отрубят голову второму. Значит, представьте себе, вот человек, которому сейчас приходится решать вопрос о судьбе этого журналиста, судьбе человека. И так плохо, и так плохо. Я не знаю, как он решит. Но если даже он решит продолжать операции, пожертвовать этим вот вторым человеком, а там могут быть второй, третий, это ведь проблема, которая стояла перед израильскими руководителями вообще много раз в мире. Вот что делать, если человека, твоего гражданина, берут в заложники, представляют ему нож в горло и говорят, либо вы сделаете то-то и то-то, либо все, нож в горло. Вот как тут быть? Это у нас было, когда в Чечне были. Вы помните, все это всем известно. Так что я не знаю, как будет в данном конкретном случае. Но ясно, что если уступить, допустим, по-тихому прекратить бомбежки, это, во-первых, показать им, что они в состоянии добиться своего, стоит захватить хотя бы одного какого-нибудь американского журналиста или вообще любого гражданина. Значит, этому не будет конца. Это так же, как израильская проблема вечная. Вот помните, 5 лет был в заложниках у Хамаса. Этот капрал, пока его не обменяли на 1000 человек. Но тут-то обменивать не на кого, а тут просто надо прекратить войну. А тогда нужно Обаме считаться с тем, что может быть и иракская армия, которая гроша ломаного не стоит, и курды, они доблестные воины, но не имеют достаточного оружия, они не смогут устоять перед этим халифатом, перед исламистами. И тогда уже здесь консолидируется довольно сильное государство. Вот сейчас треть Ирака и четверть Сирии в их руках. Что будет дальше? Дальше путь в Иорданию, путь в Саудовскую Аравию и так далее. То есть установление вот этого суннитского халифата плюс, конечно же, они объявили, что они затопят Америку кровью, и они будут мстить за Бен Ладена. Все-таки они же вышли из рядов Аль-Каиды. То есть различные террористические акты. То есть, короче говоря, хочу сказать, что обойти легким путем, вот так, где-то там побомбить, бросить несколько бомб, и все, тут не выйдет. Сухопутная операция, конечно, исключается. Обама сказал об этом, да и так ясно, что если бы они даже послали американские войска, морская пехота, конечно, бы справилась с джихадистами, это ясно. Но столько новых людей поднялось, везде, где появляются американские войска, из местного населения оказывается масса добровольцев, которые ненавидят Америку и пойдут на смерть, что это контрпродуктивно. Значит, сухопутной операции не будет. Воздушная. А вот как тут поступит Обама, я не знаю. Но в любом случае сейчас пора понять одну вещь. Это не какие-то вылазки, вот, которые были в Сирии. Знаете, вот там они захватят один город, потом Башар Асад его отберет, потом еще где-то. Здесь дело гораздо сильнее, сложнее, важнее и опаснее. Это уже действительно вызов цивилизации, потому что эти люди с ней разговаривают бесполезно, они пойдут на все, и в их программе, долгосрочной программе, не просто создание халифата здесь, Ирак и Сирия, недаром они отбросили эти два наименования, для них борьба в соответствии с заветами Бен Ладена, который создал фронт, Всемирный фронт против борьбы против евреев и крестоносцев, борьба против западной цивилизации, которая с их точки зрения размывает и разрушает ислам. А к западной цивилизации относимся, кстати, и мы тоже. Все.
Спасибо, Георгий Ильич. Напомню, что в нашей студии Валерий Борщев, лидер правозащитной фракции партии «Яблоко». Валерий Васильевич, напомните, когда появилась эта практика заложничества, вот у нас на Северном Кавказе, в частности, и обезглавливание?
Ну, я помню, я был в Чечне, вначале все как бы шло нормально, вот первые месяцы войны, и, надо сказать, правительство Дудаева, Масхадова были очень заинтересованы в присутствии журналистов, я вот сам там участвовал в пресс-конференции, конференциях, и они очень относились так благожелательно. Но там разные люди были. Разные люди, и там были и такие люди в правительстве, ну, в частности, Индарбиев, который крайне резко отзывался о журналистах, которые, с его точки зрения, показывали не с той точки зрения, не с тех позиций, с каких бы он хотел. И вот тогда, в общем-то, появилось у нас заложничество. Тогда, вы помните, брали журналистов в заложники. И это было одичание. Это было не просто ожесточение, это было разрушение. То есть, понимаете, они вначале пытались как бы действовать по цивилизованным правилам, как бы действовать в соответствии с принятыми нормами. Но потом произошло одичание. И вот этот исламский максимализм, исламский фундаментализм, он в итоге взял верх, и мы потом видели, что, в общем-то, это и одержало у них верх.
У нас на прямой связи наша коллега, журналист Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ на Северном Кавказе. Елена, скажите, пожалуйста, что, по вашим данным, движет обычно исламскими террористами, когда они берут заложников? То ли это принципиальная какая-то позиция, или это чистая корысть?
Добрый вечер. Мне кажется, что здесь, наверное, два фактора. Первый момент – это самоутверждение. Во-первых, в силу того, что эти люди очень часто малообразованы, и им нужно за счет чего-то утвердиться, а такое показное презрение к людям другой национальности, людям другой культуры, это очень распространено среди тех людей, которые называют себя маджахедами. И второй момент – это, конечно, деньги. Да. На определенном этапе, в том числе и в Чечне, деньги стали превыше всего. Но я хочу сказать, все, что происходило в Чечне, и то, что сейчас произошло с американским журналистом, со стороны тех людей, которые на себя называют маджахедами, борцами за ислам, еще там чего-нибудь, это признак трусости, потому что они берут в заложники, они издеваются, они казнят безоружных людей. Если это говорит о том, что это джихад, то тогда, пожалуйста, в отношении тех людей, кто держит в руках оружие, а не в отношении безоружных людей. Это низко, это мерзко, и это, безусловно, страшное преступление, которое прощать нельзя.
Спасибо, Елена. Теперь вопрос нашему коллеге Владимиру Дубинскому. А напомните, пожалуйста, в чем суть требований, которые выдвигали террористы и которые вот поневоле вынуждены были распространить информационное агентство, демонстрировавшее эту жуткую пленку?
Ну, а на этой жуткой пленке, она так и называется, «Обращение к Америке», и в ней террористы требуют, чтобы Соединенные Штаты прекратили нанесение военных ударов по позициям исламского государства в Ираке. Совершенно верно, вот упомянули о том, что на пленке присутствует также еще один американский журналист Стивен Сотлов, это корреспондент журнала «Тайм», который пропал без вести в 2013 году в Сирии, вот сейчас он всплыл, и там он показан стоящим на коленях, и террорист за кадром говорит, что президент Обама, судьба этого человека в твоих руках и зависит от твоего следующего решения. Какое следующее решение имеется в виду, мы, конечно, не знаем, но по всей вероятности речь идет именно об ударах воздуха по позициям исламского государства в Ираке, в частности, в Курдистане, вокруг горы Синджар, где исламисты окружили целую группу людей, езидов, это представители религиозного меньшинства в Курдистане, и угрожают их убить, если те не примут ислам. Удары точечной американской авиации помогли курдским силам отбить террористов от этого района, помогли некоторым езидам выйти из окружения и помогли курдам освободить некоторые населенные пункты в этом районе. Но проблема теперь заключается в том, что по всей вероятности, во всяком случае, по данным, которые сейчас поступают из Пентагона, по всей вероятности, последнее убийство было совершено на территории Сирии. Как, даже если будут найдены эти террористы, которые ответственны за это непосредственное убийство, как наносить удары по ним? Это уже Сирия. А у Сирии, в отличие от Ирака и в отличие от исламистов на территории Ирака, есть противовоздушная оборона. Так что американским ВВС будет гораздо сложнее наносить удары по Сирии. Более того, для этого нужно еще принять и политическое решение. Я совершенно согласен, что президент Обама оказался в очень затруднительной ситуации. Во-первых, речь идет о жизни, о судьбе непосредственного человека, которого угрожают убить. А во-вторых, надо решать, как дальше действовать по отношению к группировке «Исламское государство», которая с каждым днем становится все более опасной и проявляет все больше и больше зверства, которые вызывают только шок во всем мире, безусловно.
Спасибо. Теперь вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Как, по-вашему, почувствовали ли лидеры группировки «Исламское государство», что смыкается какое-то кольцо вокруг их группировки, вокруг их вооруженных сил, и пошли на такие крайние шаги, как вот эта устрашающая видеозапись? Или это такая пустая бравада, просто они хотят показать миру свою вседозволенность?
Они сами смыкают кольцо. Они с каждым днем становятся все сильнее. Туда приезжает все больше и больше людей из арабских стран, причем едут уже со своими семьями целыми, мигрируют туда. Они все больше и больше становятся там. Они ничего не боятся. Я совершенно не согласен с тем, что Елена Масюк говорила, что это признак трусости. Это люди совершенно бесстрашные. Именно этим объясняется то, что Башар Асад 3 года не может ничего с ними сделать, несмотря на колоссальное превосходство вооружений. Это люди, которые не боятся идти на смерть. В этом же все дело. Потому что для них величайшее счастье – умереть за ислам, умереть за дело Аллаха. А что касается того, что вот они сейчас схватили одного, казнили другого, угрожают, это совершенно естественно. Потому что единственное, что может остановить их наступление – это американская авиация. Больше, надо прямо сказать, на Ближнем Востоке нет реальной военной силы, которая могла бы им противостоять. Нет. Значит, они понимают, что Барак Обама может сорвать все их планы по консолидации вот этого халифата. А как можно, что, чем еще ему можно угрожать? Спрашивают, чем можно угрожать? Вот только так, понимая, что общественное мнение на Западе будет страшно взволновано, возмущено и встревожено вот тем, что вот сейчас от решения их президента зависит жизнь человека, в демократических странах вопрос о жизни человека, это ведь совсем не то, к чему мы привыкли, правда? Так вот, понимая все это, они ударили совершенно правильно. Они ставят Барака Обаму перед ужасным выбором. И у него нет выигрыша. Они выиграют в любом случае, потому что если он прекратит бомбежки, значит, они будут продолжать свое наступление. Может быть, они возьмут Эрбиль, может быть, возьмут Киркук, может быть, возьмут нефть курдскую, которая им нужна для того, чтобы уже создать экономическую базу для своего государства. Если он будет продолжать бомбить, они вынуждены будут приостановить свое наступление, они казнят этого второго американца, но тогда кто помешает им начать следующие операции, организовать террористические акты в самой Америке? Кто знает, какие у них спрятаны там резервы? Может быть, сейчас где-то там около Таймс-сквер стоит автомобиль, который в случае чего можно взорвать и так далее. Вот здесь какая опасность. Не только на Ближнем Востоке. Почему я говорю, что это опасность глобальная. Я уверен, что наше руководство здесь, в Москве, оно не понимает этого. Недооценивает угрозу. Это уже глобальная проблема. Это не то, что где-то, как у нас там пишут в некоторых газетах, или выступают там известные люди, что, мол, американцы сами виноваты. Да, сами виноваты. Можно так сказать. Можно сказать, что и мы виноваты, когда вошли в Афганистан. Аль-Каида же после этого появилась. Не было бы наших войск в Афганистане, не было бы никакой Аль-Каиды. И американцы наломали дров, правильно. Ну и что из этого? Каждый раз, когда льется кровь, говорить о том, а это все виноваты американцы, они в 2003 году, сейчас не 2003, а 2014 год. И сейчас совсем другая ситуация. И сейчас практически нужно думать о том, чтобы вместе с ними, несмотря на украинские вот эти наши противоречия и конфликты, и обострение жутко и прочее. Но тут надо понимать, что дело может быть важнее Украины и важнее Донбасс в целом, если посмотреть на ход мировой истории.
Спасибо. Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Как по-вашему, это признак, вот был, в частности, у нас, когда в Чечне такие случаи бывали, признак был безнаказанности террористов, и они после этого вот, даже выходили за пределы республики, проводили теракты на других территориях, в Дагестане и так далее?
Нет, я думаю, что их ничего не остановит. Понимаете, ну, хорошо, да, вот у нас был пример положительный, мы как бы в Буденновске, вот наша группа Ковалева договорились с Басаевым, предложили себя в качестве заложников, спасли людей, но это, в общем-то, не принцип. То есть, насколько я помню этих людей, для того же самого Басаева, хотя он тут как бы условия выполнил, там идет действительно откровенная война, тотальная война против неверных. И вот та часть исламистов, они в Чечне это были разные. Я действительно отделяю Масхадова, это был другой человек. И рядом с ним я тоже видел других. А были вот те самые, которые, в общем-то, с которыми бессмысленно было договариваться. И в этом смысле я согласен, что идет глобализация, противостояние вот этого исламского фундаментализма, европейской цивилизации. И нам надо здесь очень глубоко и серьезно объединяться, потому что это угроза не Америки, это угроза всему европейскому цивилизованному миру, в том числе это угроза и нам. Договориться с ними не думаю. Думаю, что невозможно. Играть с ними в игры политические, это тоже опасно. Здесь нужно явить консолидацию, здесь нужно явить силу, и поэтому вот нашим бы руководителям надо бы охолонуться и понять, что то, что происходит с этим исламским государством, то, что вот Аль-Каида делает, это куда страшнее и куда важнее, чем интересы юго-востоке Украины.
Вопрос Елены Масюк. Давайте вспомним опять чеченские события. Как по-вашему, вот, например, Шамиль Басаев и его такие подражатели, они ведь разные цели преследовали, беря заложников, и по-разному к ним относились. Как по-вашему, как тут отличить, кто принципиальный борец за там превратно понятую независимость, а кто просто бандит?
Я совершенно согласна с Валерием Васильевичем о том, что Масхадов – это совершенно отдельно стоящий человек, был человек, воспитанный в советской армии, и это был другой абсолютно менталитет. Я бы сказала, что, наверное, у него был русский менталитет. Что касается тех полевых командиров, которые появились в самом начале того военного кризиса в Чечне в 94-95 годах, то это, в общем, люди были в большинстве своем рожденные в Казахстане, поскольку их предки были туда высланы, и очень многие из них не говорили даже на чеченском языке, и тоже во многом у них был такой, они были так немного обрусевшими, я бы сказала. Но потом та среда, которая постепенно стала развиваться в Чечне, она их поглотила. И когда там действительно появился Хатаб и прочие другие люди с ваххабитскими жесткими представлениями о том, каким должен быть мир на Северном Кавказе, то и эти люди поменялись. И тогда как раз во главу угла еще стали и деньги. И между ними была жутчайшая борьба за власть между этими полевыми командирами. И это все не могло не привести к тому, что они сами себя изнутри разрушили. И то, что они брали в заложники в Чечне, как раз это признак их трусости. Потому что они же брали людей безоружных. Я когда говорила, что сейчас здесь... С американским журналистом это признак трусости, я говорила о том, что это человек без оружия, это журналист. они же не берут здесь в заложники представителей американской армии. Они берут журналиста, безоружного человека. И такая же самая ситуация в Чечне. Поэтому эти люди, безусловно, трусы, потому что это очень легко бороться с женщинами, с детьми, с безоружными людьми. И, возможно, они действительно ничего не боятся, но они себя показывают как дикари.
Вопрос Владимиру Дубинскому. Как по-вашему, заставит ли эта трагедия ведущие средства массовой информации отозвать окончательно своих корреспондентов из зоны конфликта?
В этом я сомневаюсь. Знаете, вот по данным базирующейся в Нью-Йорке организации Комитет защиты журналистов, сейчас пропавшими без вести в Сирии числится примерно 20 журналистов из разных стран. По соображениям безопасности их национальность не указывается. Некоторые из них были схвачены исламистами, некоторые просто бандитами, требующими выкупа за заложников. Кстати говоря, я согласен с вами, что вот, так сказать, вот эта вот грань между исламистами и чистыми бандитами представляется весьма расплывчатой. Так называемые бойцы джихада превратили захват заложников очень часто просто в бизнес, в статью дохода. Они берут заложников именно с целью наживы. Что касается вашего вопроса о том, что перестанут ли журналисты стремиться поехать в горячие точки, вряд ли это произойдет. Между прочим, тот же самый Джеймс Фоли, погибший, трагически работал на Ближнем Востоке и в Северной Африке несколько лет. В 2011 году он был арестован и брошен в тюрьму в Ливии, якобы за нарушение визового режима. Там же он, кстати говоря, стал свидетелем трагической гибели своего коллеги. Он видел, как тот погиб в перестрелке. Но это не остановило его, как видите, вот поездкой в еще более опасную точку, в Сирию. И туда едут многие журналисты. Надо, кстати, отметить, что, как и Джеймс Фоли, многие журналисты, туда попадающие, являются фрилансами. То есть они едут туда абсолютно добровольно и потом предлагают свои материалы разного рода СМИ. Это одна категория журналистов. Есть и другая. Это корреспонденты, штатные сотрудники западных и не только западных СМИ, которые едут туда по заданию своих организаций. Конечно, по мере возможности такие организации пытаются обеспечить безопасность своих журналистов, дают им соответствующие инструкции. Я знаю это по своему опыту, работая в одной из крупных американских международных новостных организаций, когда мы посылали туда журналистов, мы давали им бронежилеты, шлемы и так далее, проводили инструкции, пытались связать их с местными жителями, которые могли бы им оказать какое-то содействие. Но, вы знаете, журналистика такая профессия, что я думаю, что сами журналисты не откажутся от поездок, несмотря, конечно, на то, что все они сопереживают семьей Джеймса Фоли, так трагически погибшего в Ираке.
Спасибо, Валерию Васильевичу. Вопрос. Давайте опять вернемся к событиям на Северном Кавказе. Помните, когда поймали и тоже взяли в заложники связистов западных? Как по-вашему, почему вот исламские экстремисты наиболее жестоко обращаются именно вот с западными гражданами, вот то, что мы сегодня говорим, это с американцем, а тот раз их жертвами стали европейцы?
Ну, они действительно считают, что западная культура, европейская культура, это полный антипод им, с ней надо бороться, она им противостоит, это главный ее враг. Они, правда, сказать, тут не надо забывать, что мы тоже европейская культура. Мы европейская страна, чтобы сейчас не говорили о каких-то там движениях, тем не менее, конечно, мы тоже попадаем под разряд главных врагов исламистов. И тогда в Чечне, в общем-то, вот этот психоз, вот этот фундаменталистский психоз, я помню, как он развивался, там действительно было, в общем-то, у некоторых оторок. Вот сейчас я не случайно вспомнил Масхадова. У нас был разговор с Масхадовым, когда они хотели установить шариат, он сказал: если кто тронет мою дочь, а он был противник шариата, я его пристрелю на месте. То есть, понимаете, там уже накалялись страсти, но тем не менее, вот эти исламисты, вот эти фундаменталисты, они, в общем-то, свою волю проявляли довольно наглядно и жестоко. Вот мы помним вот этот расстрел, мы помним вот это, эти казни, и они говорили, что они это показывали, что они не намерены договариваться с европейской культурой, не намерены с ней, в общем-то, как согласовываться. Это враг, и он подлежит уничтожению. Точно так же, как и подлежим уничтожению мы. И вот я еще раз повторяю, что сегодня бы нашим руководителям надо охолонуться и вспомнить, кто главный враг для нашей культуры.
Вопрос Елене Масюк. Как по-вашему, почему вот чаще всего на войне журналисты становятся мишенью для террористов, для тех, кто берет заложники? Мы помним, что и ваша группа, и ваши товарищи, а кроме вас еще и были французские журналисты и другие западные группы. Почему вот именно самые беззащитные и люди, которые беззаветно служат своей профессии, вот считаются у террористов наиболее желанной добычей?
Ну, во-первых, потому что действительно журналисты ездят туда, куда обычные люди не поедут. И когда в Чечне стали брать журналистов в заложники, то русскоязычных людей вообще оставалось очень мало в Чечне, и никаких приезжих там, собственно говоря, не было. Журналисты в силу специфики своей работы ездят туда, где что-то происходит. Это, собственно говоря, так и было в Чечне. И действительно, журналисты должны быть там, где что-то происходит, добывать информацию, передавать ее в редакцию и так далее. Естественно, они на виду, если это уж телевизионные журналисты, то тем более. И действительно, они легкая добыча для людей, для которых нет никаких моральных кодексов воина, борца за ислам и так далее. Я еще раз повторю, они трусы, они берут безоружных людей в заложники. И когда, ведь это были страшные кадры, наверняка их многие очень помнят, когда в 98-м году зимой вот убили трех британцев и новозеландца, это были инженеры, которые приехали по договору с Чечней в Грозный заниматься своей профессиональной своей работой. Они были инженеры. И это тоже была легкая добыча. Когда не получается получить за журналиста выкуп, их убивают. Я помню, такая история была с журналистами Тартаф, потому что за него требовали деньги. Деньги не получили, журналиста убили. И это не единичный случай. Поэтому эти люди преступники. И когда такая вещь начинается в том или ином регионе, где происходят военные действия, то здесь уже никаких, мне как кажется, каких-то правил ведения каких-то переговоров или ведения каких-то дипломатических переговоров с такими людьми невозможно. Они этого не понимают. Они, если получат деньги за одних, они будут продолжать это делать дальше. Только до полного уничтожения их.
Вопрос Владимиру Дубинскому. Вот как мы видим, исламские государства не торопятся выразить в массовом порядке свою солидарность с Соединенными Штатами и свой протест против случившегося. Как вы считаете, есть ли вероятность поссорить вот весь мир с Вашингтоном, который сейчас пользуются террористы? Весь исламский мир, я имею в виду.
Ну, думается, что большинство умеренно настроенных исламских государств на Ближнем Востоке, включая арабских государств, вряд ли вообще симпатия относится к действиям группировки исламского государства, потому что они понимают, что в первую очередь эта группировка угрожает им самим. Что касается солидарности с Вашингтоном, то некоторые страны, регионы более близкие дипломатически с Соединенными Штатами, такие как Саудовская Аравия, Катар, например, безусловно, я думаю, что скорее выступит, может быть, не гласно, но на стороне Соединенных Штатов и поддержит их действия против группировки, если такие действия состоятся, потому что мы просто не знаем, что в данном случае Соединенные Штаты в одиночку, во всяком случае, могут сделать. Многие обозреватели здесь призывают к какому-то глобальному действию, и по всей вероятности это и будет необходимо, потому что исламское государство угрожает не только Соединенным Штатам, хотя некоторые американские законодатели не согласны с позицией президента Обамы, который предпочитает нанесение точечных ударов по исламскому государству, считая, что проблему Ирака нельзя решить путем американского военного вмешательства. Некоторые американские политики, причем очень влиятельные, требуют расширения масштабов военно-воздушной операции против исламского государства. И, в частности, они это мотивируют тем, что боевики этой организации представляют непосредственную угрозу национальным интересам Соединенных Штатов. Объясняется это следующим образом, что в рядах исламского государства на территории Сирии и на территории Ирака по подсчетам действуют несколько тысяч граждан европейских стран и несколько сот граждан Соединенных Штатов. То есть это люди с паспортами западноевропейских стран, с паспортами Соединенных Штатов, которые совершенно теоретически свободно могут разъезжать по Европе и по Соединенным Штатам, въезжать в любую страну. Они прошли закалку боем, страшную закалку боем в Ираке. Мы на основании видеозаписи убийства Джеймса Фоли убедились, на что они способны, что этих людей может остановить, кроме как меры безопасности, для того, чтобы попасть в Лондон, Мадрид, Нью-Йорк, Чикаго или Париж и совершить теракт там. Поэтому раздаются в США призывы просто действительно нанести массивные удары по этой организации, обезглавить ее каким-то образом, наносить удары не только по их точкам в стратегически важных районах, но по их главарям. Конечно, это не очень простой вопрос, и, безусловно, никто не знает, нет ответа на этот вопрос, возможно ли справиться с такой группировкой, как исламское государство, готовой на смерть, только ударами с воздуха. Но, похоже, сейчас в Соединенных Штатах особого аппетита к отправке туда наземных войск, а уж тем более в Сирию, не говоря об Ираке, такого нет. И президент Обама также категорически сказал, что пока об отправке наземных войск речи и быть не может. Так что ситуация, я совершенно согласен, очень-очень сложная, но я думаю, что в данном случае Соединенные Штаты приложат усилия для того, чтобы как-то сколотить какую-то коалицию международного сообщества по борьбе с исламским государством. Как раз на днях Белый дом сообщил, что в сентябре этого года, когда в Нью-Йорке состоится Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, президент Обама намерен собрать такой как бы мини-саммит лидеров государств-членов Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты в сентябре будут председателем по ротации Совета Безопасности ООН именно для обсуждения вопроса об участии иностранных граждан третьих стран в боевых действиях на стороне террористов, потому что этот вопрос становится, как мы видим, очень и очень международным острым. Надо надеяться, что другие лидеры стран, членов Совета Безопасности, отзовутся, встретятся с президентом Обамой. Кстати, не безинтересно, возможно, в рамках такой встречи произойдет и встреча президента Обамы с Путиным, во всяком случае, если Владимир Путин приедет на Генеральную Ассамблею ООН.
Спасибо. Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Вот когда нет военного решения, проблемы, как у нас, не было, когда был заключен Хасавюртовский мир, то, очевидно, вступают в силу переговорщики. Как вы считаете, следует ли как-то найти контакты с террористами, чтобы хотя бы остановить их, вот эту череду бессмысленных жестокостей?
Ну, с террористами трудно вести переговоры. Понимаете, я хочу сказать, что даже идейные террористы, ну, как он, Басаев, они циники. Я могу привести такой пример. Мы когда с ним встретились в Грозном, у него был погон, а там что-то написано из Корана. И Сергей Адамович Ковалев спросил, что это? А, это так, рекламная пауза. сказал Басаев. То есть цинично даже по отношению к своей вере. То в этом смысле переговоры с ним вести довольно сложно, но, пометуя наш опыт Буденновский, в общем-то, иногда это возможно по каким-то частным, не глобальным, отнюдь в глобальном плане это невозможно, но по каким-то частным точечным вопросам такие переговоры возможны. И здесь, конечно, надо привлекать представителей исламского мира, которые, в общем-то, не приемлют фундаментализм, не приемлют ту идеологию, что исповедуют Аль-Каида и исламское государство, а они, слава богу, есть, и они нуждаются в поддержке, и совместно с ними бы действительно, в общем-то, этот переговорный процесс провести. Да, они боятся осуждать. А, кстати, вспомните и наше телевидение. Когда были чеченские события, собирали представителей ислама, как факт конкретные, они осуждали, имен никогда не называли. Вот конкретно ни Басаева, ни никого другого, никогда никого не осуждали. Это особенность, это надо учитывать, и здесь не надо обольщаться особенно. Но, тем не менее, в союзе с такими силами, они пока еще есть, слава богу, я думаю, что действительно здесь можно вступать в переговорный процесс, и в ситуациях, где можно спасти жизнь людей, где можно как-то приостановить агрессию, я думаю, такое участие возможно.
Елене Масюк вопрос. Вот, Лена, вы обрели свободу все-таки в результате трудных переговоров. Как, по-вашему, следует ли применить эту тактику и здесь, и хотя бы вот как Израиль пожертвовал своими достижениями в области обезоружения террористов, выпустил 1000 человек в обмен на одного Гилада Шалита, также поступить и добиваясь освобождения вот этого второго корреспондента, находящегося в руках исламского государства?
Кстати, я не очень в курсе того, что происходит на территории Ирака сейчас, но если нет никакого другого варианта для того, чтобы выдворить американского журналиста из плена, то тогда остаются только переговоры. И, видимо, на тех условиях, которые поставят исламисты. Но я еще раз хочу просто сказать, что переговоры одни, вторые, третьи, они не могут быть бесконечны, они могут быть как исключение. Я согласна с Валерием Васильевичем, что действительно эти люди крайне циничны, потому что в тот же Буденновск, насколько я помню, оружие чеченцы возили в гробах. Так что здесь действительно цинизм и по отношению ко всему окружающему, а уж отношение к своим жертвам, это, конечно, просто как к нелюдям, как к какому-то низшей какой-то расе. Я думаю, что это всюду так.
Спасибо, Владимиру Дубинскому вопрос. Как по-вашему, какие возможны сценарии развития событий, и какова будет первая реакция мирового сообщества на эту сегодняшнюю трагедию?
Первая реакция международного сообщества, как я уже говорил, это был просто шок. Что касается возможных сценариев, не мне, конечно, судить, но дело в общем, я сомневаюсь, что Соединенные Штаты вступят когда бы то ни было в какие-либо переговоры с группировкой исламского государства. Соединенные Штаты считают эту группировку террористической, с террористами в переговоры они не вступают. Более того, что касается, возможно, судьбы еще удерживаемого американского журналиста, дело в том, что тут и говорить-то с террористами не о чем, потому что они не выдвигают никаких конкретных требований. Допустим, если Хамас выдвигал требования освободить своих заложников, заключенных из израильских тюрем, Израиль на это пошел. Несколько недель, месяцев тому назад, Соединенные Штаты добились освобождения своего военнопленного в Афганистане, захваченного талибами, отпустив пятерых талибов из тюрьмы Гуантанамо. Но здесь-то террористы ничего конкретного не требуют. Они требуют какие-то общие следующие требования. Говорят, что судьба этого человека зависит от следующего решения президента Обамы. Конечно, речь идет о бомбардировке, точной бомбардировке позиции Исламского государства, но Соединенные Штаты ни в коем случае это не прекратят. Я думаю, что Соединенные Штаты пока естественно, исключая вероятность отправки наземных войск, Соединенные Штаты надеются на то, что новое правительство Ирака, возможно, правительство национального единства сможет оказать достойное сопротивление Исламскому государству. Многие американские политики настаивают на массированных поставках вооружения курдам, потому что до сих пор именно курдская пешмерга, военное образование курдское, показало себя единственной силой, способной хоть каким-то образом остановить наступление Исламского государства. Более того, поговаривают о том, что возможно, в данном случае придется пойти на сделку с дьяволом, то есть каким-то образом привлечь даже Иран, который тоже является сильной региональной силой и, возможно, противостоящей хотя бы идеологически Исламскому государству. Но пока, так сказать, чисто официально на готовности к переговорам с Ираном Соединенные Штаты по этому вопросу тоже не проявляют.
Юрий Васильевич, вот известно, что в Израиле борются две точки зрения. Кто-то за то, чтобы вести переговоры с террористами, и сначала их ведут, кто-то против категорически. Вы как считаете, вот и практика чеченской войны, какую позицию показала как более эффективную?
Ну, вы знаете, когда речь идет о жизни людей, я за переговоры. Я за переговоры. Понимаете, ну, что ж вы думаете, нам доставляло удовольствие общаться с Басаевым, когда мы шли к нему в больницу, когда договаривались, когда предлагали. Вот мы прекрасно видели, что это за человек, но мы видели, что тем 3000 людей угрожает смерть. И надо было вести эти переговоры. Я считаю, что мы правильно сделали. А в Беслане не вели переговоры. В Норд-Осте, в общем, тоже не вели. И вот мы видим, какой результат. Давайте смотреть на результаты. Я понимаю американцев, что с этими конкретными фундаменталистами Исламского государства трудно разговаривать. Но есть третьи силы, есть представители ислама, ну, не обязательно Иран, хорошо, если смущает американцев Иран, есть Саудовская Аравия, есть другие арабские государства, через которых можно вести какой-то разговор. Но исключать вот так категорично, да, террористы омерзительные. Я прекрасно понимаю точку зрения тех людей, которые говорят, что с ними, в общем-то, нельзя разговаривать. Но давайте вспомним, чем кончился Беслан. Вот эти же самые омерзительные террористы, с которыми мы не захотели вести переговоры, погибли более 300 детей. Поэтому, в общем-то, я считаю, как бы ни были неприятны эти люди, как бы ни были они отвратительны, во имя спасения жизни людей переговоры вести надо.
Вопрос Елене Масиу. Как, по-вашему, вот та практика спецслужб, в частности российских, чтобы не вести переговоры с террористами, действовать на их уничтожение, привела к тому, что террористы стали, не выдвигая никаких требований, взрывать метро, взрывать аэропорты, захватывать школы. Как, по-вашему, вот это ошибочная была тактика не идти даже пусть на притворные переговоры с террористами?
Ну, вы знаете, и насколько я знаю средств массовой информации, то вот таким образом был отравлен Хатоб. Но ну, представить себе, что он не был бы отравлен, но он бы навряд ли ограничился бы Чечней. И я думаю, что его бы действия расширились и на Северный Кавказ, и на Россию. Нет, я не думаю, что в этой ситуации это ошибочная точка зрения лишать жизни главарей, их уничтожать. Все равно терроризм выходит за пределы того региона, где происходят военные действия. Это так во всем мире происходит. Просто, видимо, разведслужбы должны лучше работать. Я очень хорошо помню, когда ФСБ во время Первой Чеченской войны показывала мне значит, какие-то фотографии чеченских боевиков и спрашивала, кто это, а что это. И фотографии, например, Хаттаба у них даже не было. Они мне показывали фотографии из телевизора с моего репортажа, где у меня было интервью с Хаттабом, с лейблом НТВ. Так что, в общем, я думаю, что здесь во многом недоработки и просчеты разведывательных служб самых разных стран мира, и в том числе, что касается Северного Кавказа и нашей спецслужбы, потому что то, что происходит сейчас в Дагестане, бесконечно пролонгирующиеся какие-то спецоперации, бесконечные какие-то те теракты, которые удалось предотвратить, а сколько не удается предотвратить, и бесконечно погибают люди. У нас наш конфликт, который на территории Кавказа расширился за пределы Чечни, начался, дальше расширился, он никуда не делся, он по-прежнему существует, просто о нем никто не сейчас почти не говорит, все говорят исключительно об Украине. А то, что происходит внутри у нас, что у нас есть леющий конфликт по-прежнему долгие-долгие годы, об этом как-то умалчивается, к сожалению.
Вопрос Владимиру Дубинскому. Можно ли ожидать завтра каких-то заявлений специальных Конгресса или сенатских комитетов по международным делам в связи со сложившейся ситуацией?
Я просто не в курсе дела расписания Конгресса. Дело в том, что сейчас в Вашингтоне каникулы, и мало происходит официальных заседаний. Даже президент Обама находится в отпуске. Вот что мы можем прервать свой отдых и выступить с сегодняшним заявлением. Но, безусловно, следует ожидать заявления отдельных политиков с призывами к более решительным действиям по отношению к исламскому государству. Я думаю также, что со стороны администрации президента Обамы следует ожидать дальнейших заявлений по мере того, как будут поступать какие-то аналитические сведения американской разведки относительно того, кто несет непосредственную ответственность за убийство журналиста. Если действительно будет установлено, что это, допустим, дело рук британского гражданина, то тогда, я думаю, следует ожидать каких-то совместных действий со стороны Соединенных Штатов и Великобритании. Но судя по тому, что сказал президент Соединенных Штатов, я думаю, что сегодня, что Соединенные Штаты в данном случае будут действовать по двум направлениям. С одной стороны, усиленное, более интенсивное действие американской разведки в Сирии и в Ираке для того, чтобы выявить виновных. С другой стороны, привлечение и создание какой-то международной коалиции для начала глобальной борьбы против этой опаснейшей группировки исламское государство в Ираке и в Сирии.
Валерий Васильевич Гапашин, следует ли восстановить сотрудничество отечественных и западных спецслужб в борьбе с терроризмом, как это было после 11 сентября?
Да, конечно, несомненно. Я думаю, что люди, работающие в этих структурах, прекрасно понимают, что им надо объединяться. И я думаю, что они, может быть, они громко это не говорят, но между собой в нынешней ситуации они, в общем-то, все что их разъединили, потому что они прекрасно понимают, кто главный враг, они прекрасно понимают, что в одиночку ни Америка, ни мы, ни Англия с исламским фундаментализмом не справятся, потому что исламский фундаментализм объявляет войну всем нам, а уж если всем нам он объявил войну, значит, мы должны объединяться. Мне кажется, что есть эти люди в спецслужбах, и их немало, которые хотят работать вместе с американскими спецслужбами в противостоянии терроризму. Я думаю, они все-таки победят.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что около часа назад закончилось выступление президента США Барака Обамы в связи с убийством американского журналиста Джеймса Фоли. Напомню, что в интернете появилась видеозапись этого жестокого убийства. Фоли работал внештатным корреспондентом и был похищен в Сирии в ноябре 2012 года. Эту ситуацию и о том, чем может ответить варварам цивилизованный мир, мы сегодня обсудили с нашими гостями. Валерием Борщевым, руководителем правозащитной фракции партии «Яблоко». Он был в нашей студии. Востоковедом Георгием Ильичем Мирским, журналистом Еленой Масюк. и нашим корреспондентом в Вашингтоне Владимиром Дубинским. Они все трое были у нас на прямой связи со студией. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».